Есть одно слово, я хочу поделиться этим. Тема звучит так примерно. Где же пророк? Когда я говорю о пророке, я говорю о конкретной личности. И пророки в Писании, в Ветхом Завете, это были не просто люди, которые были без имени, вот какой-то пророк. Это какой-то конкретный пророк, это человек, призванный Богом. Я не буду сегодня о пророках говорить, я буду говорить о ситуации. Но на что хотел бы обратить ваше внимание, что пророк всегда приходил с определенной целью, и у него было послание от Бога. Помните, когда пришел пророк помазать Давида на царство? Как его звали? В этой церкви кто-то Библию читает, нет? О, слава Богу. Одна рука поднялась. В этой церкви, я еще раз, кто-то читает Библию? А, оказывается, Самуил, да? Окей. Он пришел с определенной целью. Для чего? Он должен был помазать Давида на царство. Он не пришел там, знаете, такие фонарики. У него была непосредственная задача от Бога. Он был носителем Божьего слова. Иеремия говорит, что Господь призвал его и сказал, я тебя сделаю молотилом, зубчатым, острым. И он ему сказал, у меня есть для тебя призвание, у меня есть для тебя послание. Бог встретился однажды с пророком Исаией, и в 6 главе это написано, книга пророка Исаии, и он встретился, и он там был в славе Божьей, и Бог сказал ему, по-моему, пастор Алекс в прошлый раз вспоминал об этом здесь, и он сказал, кого нам послать, кто-то здесь есть. Итак, пророк в Ветхом Завете был Божий посланник. В смысле, пророк не просто приходил попить кофе в какой-то дом. Он мог приходить попить кофе, но всегда с определенной целью. В основном всегда с определенной целью. Но знаете, пророки, они были странные иногда, потому что пророки это были Божьи человеки, которые были движимы Богом и водимы Господом. И в этом смысле, что когда ты читаешь, ты понимаешь, что их было сложно как-то, знаешь, просчитать, систематизировать, потому что они были людьми Божьими, а не системными, они людьми системы, потому что Бог ему мог сказать, иди туда, а туда не иди, а скажи, он хотел прийти бы и сказать, братья, сестры, я вас так люблю, а Бог ему говорит, скажи, что если не покаяться, умрут. И знаете, им было тяжко иногда, их просто пинали и выгоняли, ну, образно говоря, потому что им нужно было говорить Духом Божьим. Почему я все это говорю? Я хочу вам показать одну ситуацию, но это как бы не я не хочу классический вопрос поднять пророков и так далее. Почему? Потому что сегодня немного другая реальность, в которой мы живем, это Новый Завет. Но, вы знаете, никто не отменял сверхъестественного, никто не отменял Духа Божьего, никто не отменял Божьего Слова, и никто не отменял того, что Бог действует, правда же? И никто не отменял того, что Бог действует не только в общем, но Он также действует в моей и твоей жизни, правда же? Бог действует в своей и моей жизни. И очень часто Бог действует через свое слово. Чаще всего Он действует через свое слово. Он говорит свое слово. И Он говорит свое слово через Библию. Он говорит свое слово через пророческое слово. Он говорит свое слово через других людей, которые могут слышать слово для кого-то и так далее. Разными способами. Но вот ситуация. Мы знаем, был такой царь, его звали Саул. И вы знаете, в его царстве, в его жизни, во время царствования, были разные ситуации. В принципе, я скажу вам, как и в нашей с вами жизни, если предположить, что наша жизнь это такое сладкое путешествие, знаете, такое расслабление, аллилуйя, Иисус царствует, все хорошо, даже не напрягайся, то это немного неправда, это совсем немного неправда, потому что есть сражения, есть какие-то вещи, которые встают против нас, есть Еще дьявол есть, правда же, да? И еще дьявол, который есть, он тебя ненавидит и меня тоже, правда же? И вот мы встречаемся со всеми этими вещами. И очень правильно, если мы на самом деле приходим к Богу и говорим: Господь, что ты скажешь? Как мне быть? Как мне поступить в данной ситуации? Потому что враги пришли, потому что какие-то проблемы, потому что какие-то вещи происходят и так далее. Но мы знаем, что Божье Слово остается неизменным. Он вчера, сегодня и вовеки тоже, и Его Слово тоже не меняется. И знаете, был первый царь, хороший он или плохой, это такое, это отдельная история. Его звали Саул. Это был первый царь Израиля. И Бог сказал, после времен судей, когда Израиль управлялся, знаете, как так, интуитивно, инспиративно, инспирированно, знаете, потому что там были судьи, они были в некотором смысле пророками и так далее. Народ сказал: а что, мы хуже других, дай нам царя. И они начали просить Бога. И отдельная история, там пришел Саул, стал царем и был помазан. Он был крутой мужик, в смысле, он был на голову выше всех, с внешним вид. Он был такой, знаете, он получше меня выглядел намного, такой большой, впечатляющий такой, знаете. Но мы знаем, что Бог смотрит не на лицо и прическу, и не на бороду, а смотрит на сердце, правда же? Вы верите в это? И здесь ситуация. Я хочу прочитать 13 главы 1 книги Царств. И здесь написано с 5 стиха: собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц. Аллилуйя. Вы слышите? Саул, он еще не оперился, знаете. Он только стал царем. Там, я не знаю, что он там сформировал. Что он там не сформировал, какие кабинеты формировал, не формировал. Но здесь небольшое испытание веры. Вы здесь? Когда я читаю это, я думаю, мои испытания веры, это они блекнут вообще-то. Пришли филистимляне! 30 тысяч колесниц! По две лошади, если там, да? В колеснице. 60 тысяч лошадей! Только на колесницах, если по два человека там, то это 60 тысяч людей, которые, знаете, но это еще не все. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы. Друзья, 6 тысяч, Карл, 6 тысяч конницы, лошадей, 6 тысяч. И народом, что касается... А пеших воинов, он даже не пишет здесь. Он говорит: народа множество, как песок на берегу моря, и пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. И открою вам небольшой секрет. Они пришли не для того, чтобы пригласить Саула поиграть в шахматы, попить кофе и круто провести время. Всего лишь 30 тысяч колесниц, сколько-то тысяч конницы. Войско нереальное. И здесь я представляю, Давид там собирает свою, ой, Саул собирает свою армию там и пытается как-то что-то сделать. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах. Что сделали израильтяне? Они спрятались в пещеры и в ущельях, и в ущелье разбежались, и в скалах, и в башнях, и в рвах. Война, представьте себе, противостояние. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галатскую. Они вообще убежали. Саул же находился еще в Галгале. И весь народ, слушайте, вы слышите? И весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Какая иногда знакомая ситуация. Ну, может, не в таких объемах, знаете. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. Представьте себе, вы здесь, друзья? Повернись к своему соседу, спроси, ты читаешь? А что там написано? В чем вопрос? Саул не мог начать военные действия, ничего не мог сделать. Почему? Потому что должен был быть священник или пророк, который должен провести священнодействие. Что это значит? Они должны были вопросить Господа, помолиться и принести жертву. Он не мог это делать как царь, потому что он не был призван. Если бы он это делал, он бы поступал неправильно, он бы прогневил Господа. И они договорились. Вы знаете, здесь минут 10 наблюдать всю эту, так сказать, и рисовать эту картину, знаете, уже немного поджилки дрожат, да? А Самуил говорит, 7 дней, постойте. Он говорит, я приду через 7 дней. Самуил, ты что, с ума сошел? Как мы можем? У нас одни убежали туда убежали. Одни сидят в скалах, некоторые в ущельях, а некоторые в рвах. А что они сделали? Они лежат в рвах или что? Как они там спрятались? И наши, да, жара, как у нас сейчас, даже больше. Сонечка говорит, на приседках сидят в рвах. Но вы знаете, реально можно посмеяться, но когда ты видишь такую картину, ты сам присядешь по разным причинам. Это очень страшно, потому что после этого следующее может быть, что тебя не останется больше в живых. Твоих детей, жену и детей отведут в рабство. И это, в принципе, не шутки. Они не пришли играть в шахматы. Они не пришли просто пообщаться, потому что обычно филистимляне приходили для того, чтобы убивать евреев. Для того, чтобы завоевывать их землю, чтобы они платили налоги, чтобы облагать их оброком и преследовать их. И вот самое главное во всем этом, это рука Господня. И мы читаем, что рука Господня, когда была на Израиле, было все нелогично, но они побеждали. Это и Иосафат позже, и другие, и третий, и десятый, и Давид побеждал в войнах. И вы знаете, наверное, Саул прочитал эту, так сказать, как это называется, формуляр или памятку, как быть царем Израиля. Я думаю, первым пунктом там было следующее. Не вздумай воевать, пока пророк не пришел. Не вздумай поднимать свой меч, пока Бог не благословил. Иначе все будет плохо. Ему сказали об этом. Но вы знаете, 7 дней. 7 дней. 7 дней нужно ждать. А у этих пацанов терпение тоже не железное. А знаете, что происходить начало? Когда ты наблюдаешь столь неприглядный пейзаж, как лидер нации, народа и армии, ты сам теряешь моральные силы и мужество. Все теряешь. Но кроме этого есть очень неприятный побочный эффект. Люди, которые с тобой, люди, которые были с Саулом, ожидая Самуила, видя, что ничего не происходит, они начали разбегаться. И так уже кто-то где-то сидел, но те, которые были с ним, написано, и ждал он 7 дней до срока назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. Слушай, маршрутка сломалась. Слушай, бензин закончился, извини, а позвонить некак. Он не мог позвонить и сказать, извини, пастор, я не могу приехать, у меня траблы, у меня плохая ситуация. Нет, нет связи. Нет связи. А кому легче? Самуил не приходит. 7-й день, он задерживается. Мы же знаем все, что Бог никогда не опаздывает. Я много не буду говорить, уже заканчиваем. Сегодня у меня есть время на одну мысль, очень важную. Ты уже столько мыслей сказал? Нет, я просто повторяю то, что здесь написано. И смотрите, Самуил не приходил. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения. Лена, ты можешь играть? И мне тогда уже будет, я буду понимать, что близок конец служения. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. И смотрите, едва окончил он возношение, всесожжение, вот приходит Самуил. И вот вышел Саул навстречу к Самуилу, поприветствовать его. Знаешь, здесь такая ситуация, что такое впечатление, что Самуил издевается, знаешь, он как будто бы за углом ждал. Только он завершил всесожжение, он не имел права это делать. Он не должен был это делать. Если бы он этого не сделал, и пришел Самуил, и благословил его, он бы с 5 человеками выиграл войну. Бог бы что придумал, правда же? Бог всегда что-то придумывал. Потому что Бог всемогущий. Но не выдержала душа поэта. Не выдержала душа царя. И знаете, все начало валиться, все начало разбегаться. Пророчество, в смысле обещание, почему-то как бы не сдерживается и так далее. Но Самуил сказал: что ты сделал? Он пришел и сказал: вау, человек Божий, так рад тебя видеть. Обнял его, поцеловал, он говорит: что ты сделал? Он ему даже здрасте не сказал. Он говорит: Саул, ты с ума сошел. Что ты сделал? Вы знаете, почему так ярко? Так же ярко бывает в нашей жизни. Он сказал ему, пророк сказал ему: ты поступил плохо, что не исполнил повеление Господа. Не в том, что ты меня не дождался, ты не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое было дано тебе. Ибо ныне, слышите, он говорит, ныне бы Господь упрочил твое царство. Как? Они сидят в норах, в скалах, кто-то убежал, начали разбегаться, это не важно как. Если бы ты дождался, ныне бы Господь упрочил твое царство навсегда. Он говорит: но теперь не устоять твоему царству. Да, никто не будет тебя плохими словами называть, но твое царство не устоит. Почему так важно? Вы знаете, иногда пророк задерживается почему-то. Мы задаем вопрос: Господи, когда? Господи, почему? Господи, ты где? Ты же говорил! Я сам не понимаю, почему иногда так происходит. Он же пообещал, он же пророк, Бог же сказал, он же обещал, он же дал слово. Знаете, я долго размышлял над этим. Почему так происходит? Один вывод, к которому я пришел. Вы знаете, ключевым человеком во всей этой истории, ключевым человеком, вы слышите меня? Самым ключевым во всей этой истории был кто? Вы скажете, Самуил? Нет. Самуил был человеком Божьим. Ключевым, кто стоял на изломе, на этой точке, был Саул. И поэтому Бог ему сказал, что если бы ты поступил правильно, я бы упрочил твое царство. От его решения зависело будущее его царства, будущее его как царя и многое другое зависело от него. Пастор, почему ты так это тут выходишь из себя? Я про себя. Хотите, я вам кое-что скажу? Ключевым человеком в твоей жизни, ключевой личностью или ключевой точкой в твоей жизни являешься именно ты. От тебя зависит все. От меня зависит все. Вы знаете, ну вот в чем прикол, простите за слово. Эти 7 дней, это был сущий ад. Я не знаю, спал ли он, ел ли он, молился ли он, советовался ли со своими помощниками и так далее. Одно, что было неприятно, днем и ночью, с утра до вечера одна и та же картина. 60 тысяч, 30 тысяч колесниц, 5 или 10 тысяч конницы. Людей нереально, военных, с оружием, весь горизонт, все, что они могли видеть. И он от этого никуда не мог деться. Разве что убежать и тоже сесть в яру. Есть вещи, от которых ты никуда не можешь деться. Почему? Потому что ты ключевой в этом. Я ключевой. От меня зависит, от тебя зависит, что будет дальше. И вы знаете, я однажды получил ответ от Бога, что самое важное во всем этом процессе. Самуил, у него не сломалась маршрутка, не закончился бензин. Но когда что-то происходит, и Бог делает что-то, ему намного важнее то, что происходит у нас внутри, чем то, что происходит внешне. Должен был наступить этот момент, когда, мне кажется, Саул смирился полностью. Когда наступил полный облом. Когда все стало совсем плохо и безвыходно. Когда он сказал: Господи, ну все. Прахи и пепли. Делай, что хочешь. И вот здесь бы из-за угла вышел Самуил. Но он поступил по-другому. Его гордость не дала ему поступить так. Его гордость победила. Он сказал: хорошо, у меня нет выхода. Тогда я возьму и сделаю то, что я не должен делать. Тогда я возьму и сделаю то, что мне Бог запретил делать. Тогда я возьму и поступлю по неправде. Знаешь, перед тем, как скажу аминь, есть много разных вещей, которые мы можем ждать. Какого-то прорыва, исцеления, какого-то материального прорыва и многих разных вещей. И послушайте, суть в чем? Бог нам обещал это, и возможно, мы имеем непосредственно Божье Слово. Иногда мы думаем: Господи, когда же, почему этот пророк снова задерживается? Почему? Почему? Но там написано в Библии: потому что человек смотрит на лицо, потому что он по-другому не видит. Его способности ограничены, а Господь смотрит на сердце. Вы думаете, для Бога было удивительным или чем-то таким нереальным? Он это увидел впервые картину, испуганные глаза Саула. Даже не испуганные, потерянные, дрожащий голос. У меня есть старший брат, когда началась война в Донецке, все эти события, у него дом находится в километровой зоне от аэропорта. И знаете, он такой бодрый, он всегда меня ободряет, он человек веры, там и все такое, знаешь, за пазуху засунет кого угодно. Я звоню ему в то время, я вам передать не могу. Я говорю: Жека, как дела? И знаете, у него голос дрожит, потерянный. Вот такое впечатление, что он просто полный маргарин. Я говорю: что ты делаешь? Я не знаю, что делать. У меня дети здесь все летают, говорит, эти уроды прибегают ко мне в дом, во двор, и говорят: можно поставить у вас, ну, эти сумасшедшие, можно смальнуть от вас из миномета. Он говорит: ты что, больной, что ли? Ответка прилетит прямо в мой дом. Он мне рассказывает, говорит, я возвращаюсь как-то домой в то время, и смотрю, в конце улицы один типок садится, присаживается на одно колено и берет меня на мушку. И он говорит: я не знаю, как я бегал, когда я бегал, сколько я бегал. Я так бегал. Я бежал весь район за пару минут. И знаешь, я этот голос не забуду. Больше того, после того он никогда таким голосом не разговаривал. Не то чтобы женским, просто потерянным. И вы думаете, для Бога это вообще удивительно. Он видит таких людей миллионы. И это было не вопрос. Он видел, Саул был просто потерян. Он не знал, что делать. Здесь конец, здесь армия, здесь сзади никого нет, рядом нет, все разбегаются, все плохо. И он берет и делает то, что не должен делать, а Бог смотрит на его сердце. Давид, Саул, что будет происходить? Будешь ли ты послушен мне? Вы знаете, Бог все еще с нами, и Он за нас. У Него свои времена и сроки. Нам нужно терпение и долготерпение, правда же? Нам нужно согласиться с Его временами и сроками. И Он не передумал и не передумает. Он не отменил свои обетования. Он ничего не отменил. И Саул не сказал: извини, я перепутал, я не приду. Но нам иногда нужно дождаться Бога, Его Слова. Нам нужно дождаться того, что должно произойти. Самуил или пророк должен прийти. Может, он задержался, но он обещал прийти. Я должен сказать аминь. Давайте все встанем, закроем свои глаза. Помолимся. Просто давайте закроем свои глаза. Не знаю, может быть, у вас такая ситуация, или вы были в такой ситуации, или что бы то ни было. Я скажу вам Духом Святым, я скажу вам Духом Божьим, пророк не опаздывает. Бог не опаздывает. Он никогда не опаздывает. Знаешь, когда ты видишь, когда Бог благословляет других или делает что-то в жизни тех людей, которые что-то такое, что тебе очень нужно. А ты видишь, а Самуила все нет. А пророк задерживается. Друзья, я хочу сказать, он сказал, что он придет. Нам нужно сделать все правильным путем, нам нужно доверять Ему. Потому что все равно есть вещи, которые мы не сможем сделать своими силами. Потому что нам нужно чудо, нам нужен Бог, нам нужна Божья сила, нам нужно Его Слово, правда же? И независимо от того, сколько врагов, может быть больше или меньше, ситуация может быть хуже или слабее, или совсем плохая. Если приходит Самуил и приносит жертву, и благословляет, все меняется, Бог начинает действовать. Я верю в то, что мы не должны брать в свои руки то, что Бог держит в своих руках. Мы не должны из страха, потому что они все там боялись, из страха взять в свои руки то, что Бог держит в своих руках. И поверь мне, дорогой, я говорю вам сегодня, опять же, дорогая церковь, я говорю вам Духом Божьим, что Бог не забыл. Он не опаздывает, Он держит в своих руках все, что касается твоей жизни. Давайте закроем свои глаза и помолимся. Просто скажите Ему о чем-то, о чем вы молитесь. Может быть, вы на грани того, чтобы опустить руки или сдаться, или вы говорите: Господи, да я уже распрощался с этим, потому что думаю, что это, наверное, вообще не работает, или это глупость, или я подписываю полную капитуляцию. Нет! Нет! И еще раз нет! Потому что Самуил сказал, что он придет. Потому что Слово Божье, оно живое вовек, потому что Бог живой. Амин. Потому что Дух Святой 2000 лет назад сошел на эту землю, чтобы быть, ходить и жить в каждом из нас. Положите руку на своего соседа и помолитесь за кого-то, чтобы ситуация изменилась, чтобы пришел прорыв, чтобы какие-то вещи изменились. Мы молимся молитвой согласия, и мы верим, что когда мы делаем это, тогда Господь прикасается к нам, потому что мы являемся носителями Духа Божьего. Аллилуйя, Господь. Во имя Иисуса Христа, Ты сказал нам и Ты дал нам свое слово. И мы доверяем Тебе и Твоему слову, Господь. И мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою победу. Мы благодарим Тебя, что Твое слово всегда приходит вовремя. И Твоя сила высвобождается вовремя, Господь. И пророк приходит вовремя. Он не опаздывает, он не задерживается. Но Ты всегда заинтересован в том, что происходит внутри нас. Ты смотришь на наше сердце, и ты хочешь, чтобы мы были благословленными людьми, чтобы мы имели победу в своей жизни, чтобы мы не только получили какой-то ответ или какое-то чудо, но чтобы также мы получили это чудо, изменение, следуя за Тобой. Господь, благословляем Твое имя. О, благословляем Твое имя, Господь. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за пророка. Благодарим Тебя за слово. Благодарим Тебя за Самуила. Благодарим Тебя за сверхъестественное явление Твое, Господь, в нашей жизни. Аллилуйя. Потому что Ты обещал. Потому что Ты обещал. Потому что Твое слово говорит, верен обещавший. Ты верен, Господь. Я благословляю церковь, я благословляю каждого из нас, Господь. Мы благословляем друг друга, и мы доверяем Тебе, Господь, в тех вещах, в которых мы, возможно, уже отступили, подписали капитуляцию, сдали, сделали шаг назад, но нет ничего невозможного. Ты не отменяешь даров, призвания, обетования, Господь. И мы славим Тебя, и мы утверждаем эти вещи в своей жизни, Господь. И мы ожидаем Твоего движения, мы ожидаем Твоей силы, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. И весь народ да скажет. Аминь.